конце предыдущего урока прозвучал такой сногсшибательный, я бы сказал, для тех, кто понимает, тезис, разбирательство с которым, если я правильно понимаю, станет началом такой большой темы для нас следующей. Мы завершили, ну, то есть довели до какого-то логического завершения, пример с мудрецом, который совершает вывод, вначале он совершает вывод, полностью выверив его на внутреннем уровне, то есть на уровне сущности своей хохмы, своей премудрости, вот вложив в это весь свой интеллектуальный потенциал, в идеале бесконечный, да, он совершает некий вывод. Этот вывод мы сравнили с письменной Торой. То есть, ну, в нашем примере он работает как метафора письменной Торы. Это нечто выверенное, недоступное изменениям. То, для чего изменения просто не актуальны, потому что там изменять нечего, доводить до ума нечего вроде бы. И тем не менее, когда мудрец прикладывает этот вывод к практике, применяет его на практике, выясняется, что это, вот здесь что-то необходимо доработать, что-то такое необходимо доделать. И к подлинной полноте тот же самый может быть вывод, потому что мудрец, переработав его, отталкиваясь от практических каких-то запросов и от тех сомнений, которые у него появились при попытке приложить некоторое знание к практике, он, может быть, вернется к своей первой позиции исходной. То есть он разрешит все сомнения, разрешит все кажущиеся противоречия или не кажущиеся противоречия, ну как-то вот он, значит, проработает это знание и вернется к тому же самому выводу, но тогда этот вывод поднимется на подлинную высоту, обретет полное совершенство, вот такую станет в подлинном значении истинным. И для этого необходима вот эта работа, которой подталкивает применение знания к практике. Это у нас метафора устной Торы, которая дает настоящий хидуш и так далее, и вот раскрывает нечто более высокое, чем даже сущность хохмы, вплоть до того, что мы с вами описали это, вот этот процесс совершения хидуша устной Торы, как процесс добавления, привлечения в Тору того света, той божественности, которая в Торе отсутствует поначалу. То есть даже связь сущностная Торы со Всевышним, Тора и Святой Благословен, он в абсолютной степени одно, она не обеспечивает наличие этой такой божественности в Торе, это только еврей не может своим усилием, еврейский мудрец, он может своим усилием привлечь в Тору вот это начало. То есть это ситуация, в которой не Тора исправляет еврея и ему что-то дает, а когда еврей дает нечто Торе, такой вот запредельный ход. Но отсюда стало понятно, что как бы, ну, даже произносить-то как-то несподручно, совершенно неясно, как с этим работать, и было неясно, ну и в конце предыдущего урока по существу, другое дело, что мы по времени уже не укладывались и не стали даже начинать разбираться с этим вопросом, но тем не менее, сам тезис. Отсюда понятно, говорит Ребе. На Ребе сослался, чтобы мне, значит, чтобы не пойти по статье. Отсюда понятно, что в Торе есть примеси и негодное, то есть вот это то, что называется сиг и псойлос, скрывающий истинный свет Торы. И вот это, вот эти примеси и негодное, это те противоречия, которые в Торе есть. Ну вот мы, прорабатывая это на примере с мудрецом, как у нас получилось, мудрец вначале формирует какую-то точку зрения, в общем-то, непогрешимую. То есть, так как это вот, это метафора письменной Торы. То есть, помните, там еще были скобки выше насчет того, что сомнения, которые у него возникают, это не сомнения в истинности Торы, а сомнения в собственном восприятии этой Торы в конечном итоге. Но, тем не менее, значит, вот он сформировал точку зрения, она была абсолютно непротиворечива. Внутри у него она не подлежала никакой даже возможности принципиального пересмотра. Когда она приложилась к практике, когда она соприкоснулась с низом существования, скажем, ну вот действительно практика всегда внизу, то есть это реализация, вот именно применение к низким уровням действий и так далее, то у мудреца появились какие-то сомнения. у него появились колебания, а правильно ли я совершил этот вывод на самом деле, но ведь, и так далее. Так вот эти колебания, они скрыли временно истинность этого вывода, и потом, значит, когда он разгреб всю эту кучу сомнений там, и всего остального, тогда у него возникло, тогда получилось, что он действительно поднял этот вывод на уровень вот такой настолько высокий, что он даже, видите, значит, будучи подвергнут столкновению с практикой, никуда не делся. Значит, вот он проявил свою подлинную состоятельность, подлинную истинность. Так вот, получается, что подлинную истинность скрывают, то есть получается, что в письменной Торе присутствует нечто, мешающее восприятию вот этого самого, вот самой глубины ее, да, то есть в ней есть какие-то примеси, которые надо извлечь, в ней есть какие-то скрывающие моменты, есть что-то негодное, псойлос, как говорит здесь Ребе, есть некий псойлос, который надо извлечь из этого знания для того, чтобы он поднялся на уровень вот какой-то совершенно запредельной подлинности. Выше мы говорили о том, выше мы сравнивали между собой сущность самого божества и сущность хохмы, или сущность света и сущность хохмы. Не помню, как мы разрешили это противоречие в итоге, но это без всякого сомнения будет дальше обсуждаться. Или задействованность человека в изучении с точки зрения задействованности человека. Вот он задействуется сущностью хохмы, или он задействуется собственной сущностью, сущностью самого себя, как личности вообще, сущностью божественной души в случае еврея. Так вот, получается, что в письменной Торе присутствуют вот такие вот начала, то есть примеси, негодное, сокрытие. Это начало, оно описывается как кушьес, как вот эти вот проблемы, которые порождаются у мудрецов устной Торы при соприкосновении с письменной Торой. Ну, как в Талмуде там они начинают заниматься каким-то фрагментом письменной Торы, пытаясь определиться с регламентом, они выучивают какую-то регламент, какой-то обсуждают регламент какой-то заповеди на основе отрывка письменной Торы. И сталкиваются с массой противоречий, непониманий, сокрытий, через это продираются и приходят к закону, как он уже применим на практике, как выполнять заповедь, о которой в Торе сказано вот таким образом, что, в общем, не очень может быть понятно что-либо. Так вот, эти кушьес, это и есть то, что из письменной Торы выпочковывается, как бы, через этой первичной версии выпочковывается и отслаивается, там, отколупывается, из-под чего раскрывается подлинная истинность, подлинная высота, подлинность Торы. Ну и дальше рассуждения не совершенно естественным образом, они должны как-то развернуться в направлении прояснения большого вопроса, а как вообще такое можно сказать о Торе? Примерно как в скобках выше, едва был затронут моментом, и у мудреца появляются сомнения. Сомнения в чем, простите, они появляются у него? А вообще можно сомневаться в истинности Торы? Это не статья случайно? То есть, и там Ребе разрешил это, коротко и в скобочках, поэтому много внимания мы этому не уделяли. Но тут мы сталкиваемся с подобной вещью в лобовую. То есть, получается, что письменная Тора, сам тезис, он изначально, этот тезис в свете данного примера, он как-то, не очень ложился в голову, не очень совмещался с базовыми какими-то позициями. То есть, получалось, что письменная Тора, обычно же мы наоборот вроде как рассуждаем, письменная Тора – это как истина в последней инстанции, а устная Тора, расхожее представление, оно вообще там может привести человека к утверждению типа «да, это мудрецы», говорю, письменная Тора – это «да, это вещь, это божественность, это мясо». А устная Тора, это мудрецы, там они ошибиться могли, да, и там кто-то запутался, что-то, как один мой приятель говорил, что, мол, ну вот за время еврейской истории уже понаставили там мебели всякое, уже забыли, зачем, куда, что поставили. То есть устная Тора — это так себе. А у нас получается наоборот, что устная Тора — это как раз самый, самый сок, это именно самая подлинность. Это то, что приводит Тору в целом, вне деления на устную, письменную, вообще Тору, ну вот к ситуации абсолюта подлинности, абсолюта истинности. А письменная Тора получилась, она в себе содержит какие-то вот, ну вот, получается, что в ней есть что-то негодное, а как это вообще, в Торе может быть что-то негодное, мы же верим в то, что Тора абсолютная истина. Может быть, еще сказать, что во Всевышнем что-то негодное есть, а Тора же, это же хохма и воля Всевышнего, и каждое слово, да что там слово, каждая буква, каждая там, значит, каждый уголочек буквы в ней истинен. Как же можно сказать о ней, что в ней есть сиг и псойлес, в ней есть примесь и, значит, какая-то негодность. С этим надо как-то разбираться. И разбираться мы этим начнем со слова «делехиура» в самом конце 16 строки сверху, страница 391, Шин Цадик Алеф. Это, в общем, на пару пальцев выше середины страницы. Делехиура кол зе эйни муван. Вот на первый взгляд это все это непонятно. Даре атуэра гибхина с хохма брура бэцем хулю. Ведь мы с вами, тут, собственно, даже в этом мемориуме повторили 50 раз, что хохма это, что Тора это хохма брура. Это ясная хохма по ее сути и так далее. Вихол довара бору бэцем эйнами каблта ру сигим упсэлэс хулю. И всякая вещь, совершенно чистая по своей, ясная по своей сути, она не может принимать какие-то там примеси и так далее. Примеси не может содержать в себе чего-то негодного. «Экмувер абагирбе эцем эйншум довар малим мастер олов». Как, например, свет яркий по своей сути, его, в смысле, некий абсолютный свет, если я правильно понимаю, он не может быть скрыт ничем. Адраба, напротив того, гумейсер кола илом исхуну. Он отменяет все, прорывает все сокрытия и так далее, канал, как говорилось выше. Агаиненгу. То есть получается, что Тора, если мы ей приписываем вот такую вот абсолютную ясность, сущностную ясность, которая связана, безусловно, с тем, что она хохма самого Всевышнего, то абсолютную ясность, абсолютную, что она хохма брура, в чем был разговор выше, и в чем основная тема, которая, кстати, ради которой мы взялись за этот разговор, и которая нас должна вывести к каким-то вот, там, положениям, к какому-то представлению новому в области разговора нашего в более широком ключе, в плане разговора о работе переборки и формах служения, которые там более или менее эффективны, являются большим хидушем или меньшим хидушем. Мы говорили с вами о письменной и устной Торе, как образах служения, где переборка есть, но она безусильна, или где переборка есть, и она требует усилий. И вот письменная Тора была образцом безусильной переборки, то есть, когда мы изучаем письменную Тору, нам ничего не надо, никаких стараний не надо прикладывать к переборке, как во времена короля Шлойма. Существование мира перебиралось само собой присутствием короля Шлойма и тем раскрытием святости, которое он породил. Но письменная Тора – это абсолютный такой свет. Ну вот, наверное, про это метафора с прожектором, прожектором перестройки. С прожектором, свет которого по сути его ярок. Ну, который вот не скрыт никак и само собой все перебирается вокруг. А почему? Да, и вот это начало, там, значит, неприменимые изменения, к Торе невозможно ничего не прибавить, не убавить, не изменить в ней, в письменной Торе имеется в виду, никаких новых там нововведений в ней не ожидается и не может ожидаться. Почему? Потому что она хохма бруро, потому что она перебранная хохма, она уже прочищенная хохма. Ну вот сама эта идея переборки, метафора переборки, в чем она заключается? Ну, у нас, скажем, есть там, не знаю, руда металлическая, и нам надо получить чистый металл, чистое серебро, скажем. как мы, в чем заключается задача. У нас есть масса какого-то материала, в который смешаны между собой частицы серебра и частицы чего-то постороннего. Вот это постороннее надо удалить. Вот это и есть переборка, собственно. Вот у нас есть существование мира, в котором смешение присутствует добра и зла. Божественность в нем присутствует такими вкраплениями, которые не всегда очевидны. Нам надо сделать их очевидными, надо выделить их, вот переплавить этот мир и выделить эти вкрапления. В этом процессе понятно, что могут быть разные этапы. То есть мы вначале начерно очистили эту серебряную руду, там потом еще там более мелкие вкрапления вывели. Там еще чище стало серебро, еще чище стало серебро. Но это все про руду. А если у нас некий материал, какой-то синтетический, полученный вот так вот, исходно полученный сразу в абсолютно чистом виде, то что с ним делать? Он не нуждается в переборке, его можно наоборот только запачкать. Ну вот можно, наоборот, можно его смешать с чем-то, ну тогда да, тогда будет беда. А если он сам по своей сути чист, перебран, он уже перебран, то он не нуждается в переборке, он не нуждается в работе с ней. Ну так если у нас Тора, она такой вот синтетический материал, который свыше пришел, и он абсолютно, абсолютно чист, как вообще крамольно о нем говорить, что в нем есть какой-то сиг, какой-то псойлос, какие-то примеси, что-то негодное, откуда оно могло взяться-то? Агаинингу, но в чем заключается идея? ДБМС Бевхина с Хохма Брура Дитореша Бессов, Эйншум Довар Малый Мастер. Что да, действительно, если говорить о самой Хохме Бруре, о самой ясной мудрости, вот этой перебранной мудрости письменной Торы, то действительно никакая вещь там не скрывает, не может помешать там ей и так далее. Вейншай, Шнашом, Шум, Сигим, Псуэлэс, Каспешолэм. И там невозможны, таки да, никакие примеси, никакая испорченность. Ахкашер, Божли, Тойриши, Баалпэ. Но когда она приходит в область Тойриши, Баалпэ, Дыхайну, Лифсиквель, Лифель, то есть сталкивается с практикой, а рейнайсек мой с фейкой с худу, тогда появляется проблема внешнего толка, если я правильно понимаю. Тогда появляется, тогда она может подзапачкаться, скажем. А рейнайсек мой с фейкой с худу, появляются как будто бы сомнения и так далее. Шезейнин силу кветаалумис гаэйр худу, это вроде отстранения и сокрытия света и так далее. И тогда возможно появление чего-то, вот то, что, того, что мы назвали примесями и сокрытиями и так далее. Шиколзеу битореши беалпе давка хулю, это все появляется на уровне устной Торы. И благодаря изнурительному труду напряженному, углублению, с очень глубочайшему сильнейшему углублению, а рейгу бо эль амита саинен, человек приходит к полноте представления, к истинности идеи, шаэме звук мойши гувер миквар хулу, что истина она в том, как уже было прояснено на самом деле исходно, что истина такова, как она и была предъявлена. Умнейсер кола сигем вейлом из хулу, и тогда человек снимает, убирает все примеси и все сокрытия. Так, давайте здесь чуть-чуть прервемся, обобщим. Человек снимает все сокрытия и так далее. Если я правильно понимаю, то есть речь идет о том, что да, действительно, то есть наши опасения, наше возмущение было вполне себе праведным, и правильным были наши сомнения в возможности понимать пассаж про примеси и негодность в самой письменной Торе, как крамольный. Да, действительно, разговор о примесях и негодном в корпусе письменной Торы, это разговор на самом деле, вот, точно так же, на самом деле, это действительно разворачивание фактически того, что мы выше назвали в скобках, если я не ошибаюсь. Разговор здесь идет, там мы подчеркнули, что речь идет не о сомнениях в истинности Торы, о сомнениях о том, что я правильно понимаю Тору. Мудрец сомневается, что он правильно, в правильности своего воззрения на Тору, в правильности того, как он повернул эту Тору к практике. То есть в этих вопросах у него сомнения, а не в истинности самой концепции, которая выдается ему, не в истинности данности, которую представляет собой письменная Тора, свалившаяся на него с небес, как и на всех остальных. Так вот, точно так же и здесь. То есть, да, действительно, разговор о примесях и негодном – это разговор не о том, что в письменной Торе есть примеси и негодность, и надо, мол, их вот как надо столкнуть письменно, ударить письменной Торой по практике, чтобы выбить из нее тот псойлес и так далее. Нет. Это сигим и псойлес, которые появляются на уровне устной Торы, то есть на уровне вот этого столкновения с практикой. Когда письменная Тора сталкивается с практикой, то тогда появляются сомнения, тогда появляются как будто бы примеси и как будто бы негодность, как будто бы скрывающие ее вещи, которые мудрец в результате работы с этим знанием и углубления в него снимает, раскрывая, обнажая таким образом обратно, возвратно, ту же самую абсолютную истину, которую письменная Тора представляла собой. «Гины бейги веомка зейс, ары умагил и вхина сацму сейн сейф мамеш». И вот фокус заключается в том, что, получается, что письменная Тора, спустившись, попадает в ситуацию вот неизбежного сокрытия, разгребая которое в результате, достигается результатом разгребания которого, сокрытия я имею в виду, является в результате достижения уровня более высокого, нежели тот, с которого письменная Тора спустилась вниз. Вот такая хитрая вилка. На что это похоже? Похоже, это, разумеется, сразу напрашивается такая параллель. Похоже, это, разумеется, на то, как божественная душа спускается из невероятно высокого источника. А для чего она спускается? Ведь Всевышний не создает своим творением лишнего зла. «Лой буакодж буру бетруни имбриейсов», — сказали мудрецы. Он не делает трунья, от слова «подтрунивать», не создает проблем умышленных, просто вот не делает своим творением зла ради зла. Любой шаг со стороны Всевышнего — это хесед. «Ойлам», тем более «ойлам хесед и боне», мир творится хеседом. То есть любое событие мучительного, то, что воспринимается нами как мучение, как беда, как горе, как проблема, это в конечном итоге что-то такое, нацеленное на последующее добро, более того, на усиление в области добра, поднятие над тем уровнем, с которого спустились мы вот в область этого страдания или проблемы. Ну и наибольшая проблема, проблема большая, бесконечно, чем, скажем, изгнание в той форме, в той бытовой форме, в которой мы воспринимаем изгнание, скажем, вот евреев из их земли. Там, вот мы бедные, не имеем своей государственности толком, правильных условий для служения и так далее. Это все, в общем-то, мелочи по отношению к изгнанию божественной души из ее хранилища свыше в низкий материальный мир, что является для божественной души невероятным крушением и, в общем, какой-то совершеннейшей катастрофой. Понятно, что изгнание в его сущностном представлении — это абсолютно то же самое. Я сравнивал с этим наше понимание изгнания на бытовом уровне. Так вот, когда душа спускается вниз и попадает в ситуацию такой вот локальной персональной катастрофы, то это должно быть, стало быть, для чего-то нужно, если звезды зажигают. Это на что-то направлено, это должно позволить душе подняться до какого-то нового уровня. Да, действительно, божественная душа, она спускаясь вниз и работая здесь, она в результате приобретает возможность такого поднятия, которое невозможно было для нее, покуда она находилась свыше. То есть она поднимается на уровень, в результате она поднимается на уровень выше, чем тот, с которого спустилась. Примерно так же здесь. Письменная Тора, прилагаясь к практике и загружаясь таким образом в область, где уже можно говорить о примесях, сокрытиях, там, негодном и так далее, в результате, после окончания разгребания этих сокрытий и негодного, она в результате нечто приобретает. А именно, «Арейгу магия лепхина сацмус», как здесь Рэбе продолжает, «Бейгия вам хазоис», «Арейгу магия лепхина сацмус инисоев мамаш», благодаря этому достигается сущность бесконечного в буквальном смысле. «Гайну пхинас агэлэма ацмидэ инисеев худу», то есть достигается то, что мы выше называли сущностным сокрытием бесконечного. То начало, которое первоначально скрыто по своей сути в абсолютном смысле, ну, то есть не раскрывается также и в Торе. И в чем же выражается в итоге то, что достигается ацмус инисеев мамаш, сущность бесконечного в буквальном смысле, вот это вот гэлэм ацми. Ну, с этим мы уже сталкивались выше, когда мы рассуждали о работе, о служении, которое должно приводить, которое может приводить человека к соприкосновению там, с разными уровнями божественности, в частности, с сущностью бесконечного, с вот этим сокрытием сущностным. «Нимша гилу и ойр ходеш мамаш» — привлекается свет новый в буквальном смысле, то есть тот свет, которого никогда не было как света, привлекается из сущности совершенно новый свет. В скобочках. «Де изгалус пхина згэлэма асми, ар изуэр ходеш мамаш худу», поскольку раскрытие вот этого абсолютного сокрытия, сущностного сокрытия, то бишь, если я правильно понимаю, отсутствие света. Сущностное сокрытие – это определение отсутствия света в любой форме. Да? Привлечение из него – это принципиально новый свет. Скобка сразу закончилась. «Шезэме амис амитис коях ахохма ацмис хулю», что совершает вот это действие, так я не понял, как на русский это складно перевести, «ме амис амитис», обыстинивливает истинность силы сущности. Ну, вот это вот то, что мы с вами выше поминали, когда говорили о том, что привлекается в хохму нечто, стоящее над ней, что делает хохму, что делает истинную хохму, из которой исходно привлекалась письменная Тора, скажем, или вот этот вывод мудреца внутренний, делает ее более истинным. «Меамес» – «биньян пель» от слова «эмес», от слова «истина». «Меамес амитис коэха хохма ацмис худу». «Везео» – то есть делает, делает еще более истинной. Ну, для нас здесь важно то, что прибавляет нечто, добавляет что-то к вот этой силе, к истинности, силы сущностной хохмы. «Везеу исрен майлы стоя шебе алпе», и в этом заключается превосходство, достоинство устной Торы. «Де афаль пиши квар гуврар акол де хохме илое агдумо», что несмотря на то, что на уровне высшей хохмы, высшей первичной хохмы, все уже перебрано. «Вегамейфена беру де эц адас алидей ойр де тойреши бихсов ли габзель апнимиус мина хитсониус хулю». И также переборка древа познания благодаря свету Торы письменной, отделить внутренность от внешнего и так далее. То есть все это уже на уровне хохмы совершено. «Вегмойшни избайр лиил». И как объяснялось выше, «зеу к мойши гоя квар бехелем де хохма бероиш, шебо мехелем де гилы бифхинес хохма аглуя». Это все уже присутствовало в сокрытии хохмы, как она в голове, в смысле в начале, которая пришла из сокрытия в раскрытие бифхинес хохма аглуя, на уровень раскрытой хохмы, «мицат эцем коях ахохма», с точки зрения существа силы хохмы, «шигу нимшах мекоях ахохма ацмис», которая привлеклась из сущностной хохмы, «блие гия вомель клол хулю канал», привлеклась из сущностной хохмы без какого бы то ни было усилия, труда и так далее. Это мы проговариваем только дополнительно, расширяя и детализируя то, насколько перебранной, насколько очищенной, насколько истинной является Тора, как она приходит к нам, письменная Тора. То есть, вот она исходит в конечном итоге из сущностной хохмы самого Всевышнего, в которой заложена уже в абсолютной степени вся перебранность. То есть, она сама перебрана в абсолютной степени, для нее нет проблемы греха, древопознания добра и зла. То есть, с ее с позиции проблема греха, древопознания добра и зла, она решается внизу, потому что для нее она не существует. Там все разобрано, разложено по полочкам, нет никакого смешения, нет никакой неясности и так далее. Она привлекается вниз вне всякого усилия, совершает свое действие вне всякого усилия. А вол икер шлейму соберу разе удавки кшемевили, да и нисхин бемайса. Но абсолют переборки вот этой, которая совершается в итоге, достигается именно тогда, когда данное знание, когда письменная Тора, скажем, соприкасается все-таки с практикой бемайса, бифрат шиаз цорих ли исьяшева лихамик дайтей, бемайса бифрат, наверное, запятая после бифрат, на уровень опыта практического имеется в виду, а в особенности опыта на уровне действия, шиаз цорих ли исьяшева лихамик дайтей бейюн, потому что тогда именно возникает необходимость сесть подумать, сесть углубиться своим сознанием, сосредоточенно, бейгия раба, с великим усилием, с трудом, леварер бифратиус колдовар, перебирая каждую деталь отдельно, каждую частность этого знания, эйхши ие, как это будет прилагаться к практике, как оно будет в области практики, ваевурер колдин ва алоха микол сигу псуэл исхуду, и очистить таким образом, отмыть уже на вот этом, на нижнем уровне, очистить знание исходное, позицию исходную от всякого, от всякой примеси и от чего бы то ни было негодного. Шенимших базе гилы ойр ходеш мамыш мипхина зэла маац мимамыш хул канал. И в результате этого проливается свыше вот это начало пролития абсолютно нового света из сущностного сокрытия в буквальном смысле, как говорилось выше. «Везеуши никра лехем минго орец». И вот это состояние, возвращаемся к метафоре, которая осталась далеко за плечами, там, по-моему, даже не прошлый урок, а может быть позапрошлый, или может быть даже два урока назад, письменная и устная Тора, как хлеб с небес и земной хлеб. Так вот эта вот ситуация, которую мы описали с вами, когда письменная Тора спускается вниз, будучи абсолютной истиной и так далее, она соприкасается с практикой, чем вызывается нужда очищения ее от налипающих на нее там клипейс и всяких псолосов и примесей и так далее, которые могут ее могут скрыть ее сущность. Происходит очищение ее от этого, и благодаря этому в саму письменную Тору проливается новый свет, который приводит ее к состоянию вот абсолюта истинности, который «меамес амитас коях хохмаасмис», как мы выразились выше. «Везеуши никра», и вот это называется «хлеб из земли». «К мойши цорих лавейт маадома бихариша везрия хулю». Разница между хлебом с небес и хлебом с земли была проговорена нами подробно выше. Основное различие в том, что небесный хлеб не нуждается ни в какой работе, вообще ни в чем не нуждается, даже с точки зрения организма не нуждается в работе. То есть, вот переваривание его, в нем не было необходимости, он усваивался вне работы, там, скажем, в каких-то внутренних там, пищеварительного комплекса. А хлеб из земли нуждается в работе как подготовительный, пахоти, севе и так далее. Аши, йойца, муфхарвэ, аборур, до тех пор, пока не из зерна не будет вынесена отобранная, значит, не разделится, не будет выделена из растения самого пищевая составляющая, вот это вот то, что годится майхал лехем, то есть, что, собственно, является пищей хлебной. Шезеу икер инен ламетес млохес беседуры депас хулю, что является основой 39 видов работ, ну, это тоже затрагивавшаяся метафора, 39 видов работ, запрещенных в субботу, они же, наоборот, необходимые в будни, это метафора совокупности еврейского труда по обработке этого мира, преобразованию мира, ну, самого себя, естественно, в начале, как детали мира и мира в целом. 39 видов работ. Среди 39 видов работ, не считал сколько, но большой процент. И первые работы, перечисляющиеся Мишной среди этих 39 видов, это работа, относящаяся к сельскохозяйственной области. И мудрецы их подытоживают как сидура де пас, как порядок работ, который необходим для получения в конечном итоге куска хлеба. Ну, начиная издалека, начиная там еще с пахоты. Так вот, эти работы, которые позволяют получить в результате съедобный хлеб, а я бы продолжил и дальше, и обратил внимание на то, что этот хлеб еще надо будет там дальше прожевать, переварить, и вот таким образом довести его переборку до конца. Это работы, связывающиеся с устной Торой. «Адше ойфем и вашер вейебой там ли махлодом». Вот 39 видов работ прикладываются к существованию мира, к существованию, скажем, там, снопа пшеницы, вернее, в начале земли, потом и так далее. Адши, ойфи, и вплоть до того, что в результате дела доходит до того, что человек уже выпекает полученную муку, там, замешивает хлеб, выпекает полученный замес, умивашель, и варит, ваиге бой там лемайх лодом, и пища приобретает вкус, годный для человека. Девады гамбим лоха зой де афия убишуль, еш камы и фаним шойним, и без всякого сомнения, причем тут без всякого сомнения, честно говоря, не понял, в работах выпечки и варки есть различные варианты. Алпия дазма бейюн вейгия раба. Кулинария вообще вещь сложная, вот, значит, сосредоточена, надо сосредоточенно, осмысленно этим делом заниматься, и к этому тоже надо прикладывать труд. Эйхлы гейца атама муфхар хулу, ну, наверное, вадой, наверное, без всякого сомнения, в том смысле, что работы не заканчиваются тем, что человек там пахал-сеял, молотил-веял, там косил, вернее, там, значит, собирал урожай, потом там обрабатывал этот урожай и так далее, и получилась мука, он ее даже замешал. То есть даже потом, когда происходит уже готовка в таком, в понятном смысле, в пищевом, в гастрономическом смысле, готовка, она тоже является продолжением этих работ, то есть вот человек, он дорабатывает эту пищу, выводя наружу те вкусы, которые необходимы для того, чтобы пища называлась человеческой пищей. Как он здесь говорит, прикладывает сосредоточенное размышление и труд для того, чтобы вывести отборный вкус, действительно хороший вкус. «Ветхила эйхли гасер апсойлис бойфенши ебойтам тоев». А вначале речь идет о том, чтобы убрать негодное, чтобы пища приобрела за счет этого приемлемый вкус. «Вейе мисакель бетув», и чтобы она могла перевариваться как следует. «Ли ес лихаюсу мозен мамаш», для того, чтобы она в результате того, что будет перевариваться как следует, она смогла стать жизненностью и пищей в буквальном смысле для человека. «Вапсойлес ютхила худс хулю», а негодное, чтобы было вытеснено наружу и так далее. В чем процесс переваривания, опять же. В разделении между тем, что может быть усвоено организмом, и то, что не может быть усвоено. И если пища переваривается плохо, то тогда масса того, что могло бы быть усвоено организмом, в принципе, да, если пища недообработана, недоварена, недопрожевана, что-нибудь там еще с ней недоделано, короче говоря, то тогда она может выйти наружу с другого конца человека, вместе с тем, что могло бы быть потенциально усвоено. То есть необходимо обеспечить возможность усвоения пищи, необходимо обеспечить возможность правильного разделения пищи на усвояемое и неусвояемое. И в этом-то это тоже вот одни из отраслей работы переборки, как бы. Понятно, метафора, к чему нас отсылает. «Шило юхаласа изэ гамэ хохама годли мецат эцэм хохмосы шиломат вэ йода». Белойфинам лоха бвишульва афио. И вот человек, который, может быть, очень большой знаток гастрономии, то есть он там много читал, короче говоря, о том, как пекут и варят, и жарят, как готовят пищу. То есть он много читал о специалистных работах и много читал о приготовлении пищи. Вот он все знает. Вехензри, векцира, ким бенисен бепоймаш. Вот он не сможет этого сделать. То есть, не обладая практическим опытом там, пахоты, сева, сбора урожая и так далее, или не обладая практическим опытом готовки, а зная только понаслышке, может быть, даже очень глубоко и детально о том, как все это надо делать, ничего, в общем, человек не будет иметь большого успеха, скажем, в готовке, что мы порой видим на практике. Я не знаю, каждый, кто пытался готовить, понимает, что вот знаний как таковых не всегда бывает достаточно, то есть их категорически недостаточно. Кимбе нисен бы поэр мамаш, а нужен именно опыт практический, шемеегея ацмей бихол кейхей, когда человек себя изнуряет всеми силами своими, эйху мала асейса тикун бойфенши ерауи хулу, как сделать, как практически, вот как натереть, как посолить, как готовить пищу для того, чтобы она действительно стала годной для восприятия. «Век мой балимут бихлей умонус» и подобно тому, как это, скажем, в ремесленной учебе. Человек учится, овладевает использованием какого-то поля, пользованием каким-то инструментом, скажем, лосос кейлем, ноем, для того, чтобы этими инструментами создавать красивые предметы. В общем, это тот же самый пример. И даже, в принципе, можно было бы задать вопрос, зачем Рэбе нужен альтернативный пример, если и так уже все понятно вроде как. Но, тем не менее, вот он считает нужным его привести. Если человек овладевает работой с инструментом, то тоже ему недостаточно, даже если он знает хорошо своей хохмой, что здесь принципиально, то, каким образом надо осуществлять данную работу, уборлы, околби, сихлы, и на уровне разума ему все понятно, все ясно. Эйху мала сейс бэфенцивер акели. Как и что надо делать, чтобы в результате получился вот такой предмет, там, я не знаю, он вытачивает деталь на станке или на гончарном круге, там, кусок глины крутит, обрабатывает. Микол Моки, Миевшер, Лиговил и Пуэль Мамаш, несмотря на это, его знания не позволяют ему, даже самые глубокие, самые точные знания, они не позволяют ему, не попробовав сразу, опа, и стать мастером. Киимше Меге, Ацмейз Манрав, Бенисен, Бепуэль, Бехли Умонус, только если он занимается вот этим овладением, этим ремеслом, то есть он много времени трудится, овладевая именно опытом использования данного инструмента, кама помим многократно, адши илмет майсоу монус бехиту хулу, пока он не овладеет данным ремеслом, действительно по-настоящему как следует, и так далее.